Братья и сестры, сегодня говорить о цене нашего следования за Иисусом Христом. Очень печально мы, или очень со скорбью мы переживаем, когда теряем людей. Очень печально, когда человек не получается. Не получается сын, не получается дочь, не получается муж, не получается пресвитер, учитель, наставник, харист. Все вот было к тому, чтобы наши ожидания оправдались, а потом оно не получилось. Самое печальное, когда не получается христианин. Он пришел к Богу, он принял крещение, он пообещал, но его не стало. И это практика нашей жизни. К сожалению, эта печаль часто посещает нас, и мы не выходим из этой печали, и не выходим из этих переживаний. Но мне кажется, еще большая печаль, что мы не знаем, как остановить первую печаль. Я очень часто употребляю или говорю о том, что в наше время упразднено учение о кресте. То есть сегодня легкое христианство, сегодня душевное христианство. Оно любит воспринимать христианство на уровне приятности. В мире говорят кайф. Вот. Христианство любит воспринимать на уровне душевности, но не духовности. И вот крест или все дело, которое Господь совершил через крест, оно диссонирует с ожиданием души. Обычно нам свойственно думать о хорошем, а плохое, говорят, само придет. И я сам так. Вот уже, будем говорить, в моих годах недостаточно у меня внутренних сил разлаживать всю информацию по полочкам, и поэтому, как какая-то негативная информация, я ее особенно все политические вопросы и прочее, так как-то легче пережить. И это свойственно человека защищаться от негативной информации. Вот мы знаем, что дети, они не воспринимают, и поэтому им легче. И вот люди, которые не могут не думать о чем-то плохом, они будут впадать в депрессию. Свойство человеческого организма защищаться от всех негативных вещей. Крест – это смерть. Крест – это страдания, это муки. И происходит, либо крест поэтизирует, то есть страдания Господа настолько воспевают, что мы их уже воспринимаем, так сказать, условно. Мы не воспринимаем их реально, мы воспринимаем их, это уже приносит нам наслаждение слушать о том, как страдал наш Господь, потому что его реальное страдание облекает в такие краски, тона, выражения, что оно уже просто веселит душу, простите за такое выражение, но оно не производит реального воздействия на нашу душу. И потому, что христианство фактически оказалось без сути самой, потому что без смерти нет жизни, без креста нет воскресения, потому что возмездие за грех – смерть. И избавление от греха – смерть. За большие грехи, которые мы сделали в прошлом, или за маленькие, которые мы уже успели сделать в течение сегодняшнего дня, и от них можно избавиться только смертью. Такой закон, непреложный закон. Или это должна быть наша смерть, или Господь предлагает свою благодать – умереть за наши грехи своей смертью. Но для того, чтобы наши грехи сегодня были прощены, мы должны пользоваться, полагаться и понимать, что только Его смертью наши сегодняшние грехи, мы можем быть от них освобождены. И поэтому смерть для Господа, или условно выражение крест, оно более объемное выражение, потому что это не только смерть, это и учение Его и так далее. Поэтому мы говорим учение о кресте. То есть мы можем жить праведной жизнью, мы можем победить грех, мы можем победить сатану, мы можем победить мир только крестом Господа Иисуса Христа. Другого спасения нет. Но поскольку это негативная информация, поскольку она влияет на душу человека, Поскольку она ставит очень серьезный вопрос перед каждым поверхностным христианином, то чисто природно, свойственно, что постепенно это учение уходит, и начинается просто философия или забалтывание Евангелия. Точно так же, как существует тысячи различных способов лечения, вот разные травы предлагают, разные, значит, вот прочее, только платите деньги, вот, и человек тратит деньги, слушает все эти советы, вот, а исцеления никакого нет. Потому что в основе этого лежит не достижение подлинной цели, а просто, можно сказать, зарабатывание на простодушных. К сожалению, братья и сестры, сегодняшняя Евангелие, сегодняшнее состояние церкви превращается к этому. Следующий урок у нас будет об лжеучителях. Иван Иванович, как там слово говорит? Какие у них мотивы? Да, потому что они, что они стремятся там, деньги зарабатывать, там как эта мысль выражается? Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Слово любостяжание говорит не обязательно, что можно получать деньги. Можно даже получать удовольствие и ради того, что я начальник. Я вот начальник, я говорю, а вы меня все слушаете. Это очень, кстати, сильный мотив. Если человек имеет достаточно оснований, средств где-то жить, ну, на свои средства, то он будет довольствоваться, и это будет тоже любостяжание. Другими словами, мотивы служения Богу, мотивы служения друг другу, они могут быть корыстными. И, конечно, этой жизни претит, этой жизни не соответствует учению о кресте. И таким образом люди не получаются, христиане не получаются, мужья не получаются, семьи не получаются, потому что нет истинного христианства. И чаще всего человек даже не понимает, почему у него не получилось. Ему сказали помолиться, поднять руку, читать Библию по плану. Ну, все, что ему говорили, он закончил все курсы, и у него не получилось. И он пропал, его нету. И следующий на очереди, братья и сестры. И хочется спросить, как разорвать этот порочный круг? Когда это закончится? Есть только одно. На все наши ответы есть только один вопрос. Все в Священном Писании. Все в Библии. Вот почему еще многие из нас не желают делать домашние задания. Вот у нас есть разбор слова. Заботьтесь о том, братья и сестры, не только заботьтесь, а отвечая пред Богом за ваши души. Мы обязаны искать все способы донесения до вас Слова Божие. И до себя, конечно. Мы не исключаем себя из этого числа. Слово Божие говорит, с кротостью примите насаждаемое в вас Слово. Для того, чтобы душа, дух мог принести плод, туда нужно посадить Слово. И в человеке все его существо сопротивляется Слову. И учению о кресте, и в целом, всему слову. Всячески человек сопротивляется. Естественно, мы, как служителя, скажем, вот приготовляем уроки. И чтобы человек понял, что там написано, чтобы он хотя бы прочитал дома, мы делаем домашнее задание, есть вопрос, и на этот вопрос нужно дать ответ. На этом листочке, где каждый получает, уже есть и вопрос, и есть ответ, и есть ссылка. Почти даже думать не надо. Надо только прочитать и написать своими словами. И вместе с тем очень много людей, которые считают, что они пошли в школу, у них экзамены будут через год, вот, или у кого-то большая семья, или у кого-то большая работа, а если откровенно, нам не нравится быть школярами, то есть нам не нравится учиться. А если еще точнее, сатана сделает все усилия для того, чтобы мы не учились. И человек ходит в церковь, даже бросает деньги, он даже может много бросать денег. Он будет жертвовать себя, он будет многие вещи делать, но что бы он ни делал, если в нем Слово Божие не насаждается, если Дух Святой не имеет туда доступа, там ничего не произойдет. Мамы и папы, девушки и мальчики, вы должны понять, что от Слова получается христианин. Причем, как апостол Павел говорит, я возвестил вам всю волю Господню. Достаточно устранить из Слова Божия какой-то один раздел, одно учение, как больше ничего не срабатывает. Вот это то, о чем я сейчас хочу сказать. Если мы желаем в своей жизни счастья, если мы желаем просто получиться как люди, нам нужно слово. И в данном случае я хочу говорить слово о кресте. Прежде чем Господь сказал слова «Кто не несет креста своего, идет за мною, он не может быть моим учеником». Прежде этих слов Господь рассказал притчу. Притча Христа о званных на большой пир. Один человек сделал большой ужин и послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытать их, и прошу, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Каждый уделяет время на то, что больше ценит. Вот здесь, в этих простых образах, открывается сущность нашей жизни. Как часто мы говорим: «Извините, но у меня не было времени». Мы говорим это очень часто. И его действительно не было. Но это говорит о том: «Извините, у меня на вас не было времени. У меня для этого дела не было времени. А для другого времени, для другого дела у меня время было». Мы даже не подозреваем, насколько это оскорбительно. Вот вы меня звали в гости, вы мне до лампочки. У меня было другое дело. А что же вы делали в то другое дело? Вы отдыхали, вы спали, вы работали на своем огороде, вот, и так далее. Но мы придаем тому делу, которое нас не пустило, очень такое таинственное значение. Чуть ли мы не при смерти были, чуть ли мы нас не привязали куда-то. Но мы никак не могли. То есть мы делаем вид, что мы желали, но не смогли. Мы врем. И мы фальшивим. И вот здесь люди правильно сказали. Они купили землю, они купили волов, кто-то даже женился. Но вопрос не в том, что у них не было времени. Вопрос в том, что они не ценили то приглашение. На их шкале ценностей это было неважно. Все то, на что у нас, так сказать, не хватает времени, на самом деле это все то, что в нашей душе не представляется ценным. Когда-то одна женщина говорила: «Ну, у меня действительно не хватает времени, пастор, у меня действительно не хватает времени». И один пастор, я слышал, говорил: «А вот представьте себе, ваш ребенок вышел на улицу, вот, и вы в это время должны были сделать какую-то очень важную работу. И вдруг вам сказали, что он упал в грязь. Вот в лужу упал и весь с ног до головы в грязи. Что вы делаете?» «Ну, конечно, — говорит, — я бросаюсь, я его, значит, раздеваю, мою, купаю, а ваше дело». «Но это же важнее моего дела». То есть весь вопрос важности. Мы всегда находим время, особенно когда на то, что нам сильно нравится, и на то, что нам сильно хочется. Здесь Господь говорит о принципе обращения людей к Нему. Он говорит о том, что хозяин приглашает на ужин, и говорит о том, как реагируют на это люди. И, к сожалению, вот скольких, вот троих, три категории людей Господь звал, и они не нашли времени для того, чтобы прийти и почтить Его. Они не приняли фактически Его приглашение. Хозяин дома разгневался на всех, кто не пришел к нему. Почему хозяин дома разгневался? В другой притче Господь когда-то объяснял свой гнев. Есть такая притча, которой Господь говорил, что вы сделали в темнице, посетили то-то-то, вы сделали мне. Они говорят: «Когда мы, говорит, это сделали тебе? А вот когда, говорит, вы служили ближним». И есть две категории, которые сделали что-то для Господа, а которым сказал, что они ничего для него не сделали. И вот они скажут: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Такого никогда не было. А он скажет в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из меньших сих, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть Господь здесь говорит вот мысль, что когда у нас не хватило времени на то, что мы должны были сделать, как дети Божьи, то мы это не сделали Ему. Мы не можем раздать свое имение, мы не можем посетить всех бедных. Вот у нас есть определенные возможности свои. Но есть то, что мы обязательно обязаны. Мы обязаны. И это говорит Дух Божий Духу нашему. Но если бы нас Христос позвал, мы бы, конечно, пошли. Но когда Он нас посылает, когда нам надо послужить ближнему, это совсем другая категория. Не обманывайтесь. Мы Христу ничего не можем сделать, кроме как только снова и снова посылать Его на крест. Больше мы ничего Ему не можем сделать. Потому что мы грешим, и мы должны очищаться снова и снова Его кровью. Но мы можем сделать что-то приятное Ему и послужить Ему, так Слово Божие говорит, когда мы служим меньшим сим, то есть служим нашим братьям и сестрам, служим членам церкви и выполняем то, что Он нам поручает. Вот тогда мы можем послужить Ему. И, конечно же, братья и сестры, это цена жертвы. Ибо то, что мы делаем в себе в удовольствие, то мы делаем это себе. Я давно не виделся с каким-то человеком и иду посетить его. Это моя потребность, это моя жизнь. Господь говорит, что пользы, когда вы моете ноги моющим вас. Вот есть такой ритуал, я тебе помыл ноги, вот, а ты мне помыл ноги. И мы поигрались в смирение. А вот когда я помою ноги тому, кого не люблю, кого не уважаю, вот это уже есть вклад. И вот здесь как раз Господь говорит о нашем исполнении Его воли, о нашем служении. Там, где мы выполняем по обязанности. Вот, когда и мы осознаем, что этим мы служим Ему. То есть хозяин дома разгневался, потому что они пренебрегли им. И если перенести в наше время, у нас нет возможности пренебречь просто приглашением Христа. Во-первых, мы пренебрегаем, когда Он зовет нас к себе, и об этом прямая речь. А во-вторых, мы пренебрегаем им, когда Он ожидает нашего служения ближним. И возвратившись раб, тот донес о сём господину своего. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал: «Поди скорее по улицам, переулкам, городам, приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как ты сказал, и еще есть место». Это рассказ повествует о благодати Господа. Господин сказал рабу своему: «Пойди по дорогам, изгородям, увиди, приди, чтобы наполниться дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Братья и сестры, я говорю, читаю эту притчу как предисловие к главной теме. Ибо следующие слова Господа вышли из этой темы. И вот дальше автор пишет: «Со Христом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником». То есть Господь как бы отвечает, почему те люди не пришли к Нему. Вот следующие слова Господа, они являются как бы вот заключением, выводом, почему те люди пренебрегли приглашением и остались вне спасения. Больше того, Господь говорит о том, что подобная категория людей, вот, они не дойдут до Царства Небесного. Они могут пойти этим путем, но из них ничего не получится. Это очень трудное место Писания, братья и сестры. Считается это очень трудным, вот, потому что оно говорит вот о таких вот вещах, которые не вкладываются в нашу голову. Ну, например, еще раз прочитаем. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни, не может быть моим учеником». Есть закон в Писании, что каждый текст Писания осмысливается в его контексте. Если Господь сказал, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, то это нужно записать. Если Господь сказал, почитай отца и мать, это нужно записать. Если Господь сказал, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Это надо записать. И если Господь сказал, кто не возненавидит отца, мать и детей, это тоже надо записать. А потом извлечь общий смысл. Для того, чтобы нам было более понятнее было, что это такое, я хочу привести несколько примеров. Представьте себе вот капитан, которому доверили, скажем, 1000 человек жизни людей. Вот. И когда корабль тонет, и он, значит, вот ему подгоняет катер, он спасается, а все остальные тонут. Получился из него человек? Не получился. То же самое можно сказать о пожарнике, когда горит пожар, и в доме гибнут люди. Его долг пойти, и если надо, что? Умереть. Он должен до смерти сделать все возможное. И если он будет думать о себе, он никогда не сможет работать пожарником. Представьте себе солдата на войне. Если он идет с главной мыслью не повредить себе, не дай Бог, чтобы его ранили. День начинается, вот, и он все время строит себе планы, как же бы его не ранили. Что из него получится? Представьте себе, что человек вступает в брак, муж, и он каждый день думает, чтобы ему было хорошо, чтобы его не уменьшилось, чтобы ему было только приятно, и вся жизнь вращается вокруг него. Что у него получится? Даже просто, когда простые хулиганы нападут на него, на его жену, он просто позорно будет бежать. Что будет, когда мать, родившая дитя, будет думать о том, чтобы у ней лак не слез на ногтях, и будет экономить деньги, потому что ей в парикмахерскую надо сходить за счет своего ребенка. Что будет? Ничего не будет. То есть в обычной жизни мы всегда ожидаем от людей самопожертвования. То есть наши отношения, межличностные отношения строятся только на жертве. Если девушка знала, что молодой человек, который предлагает ей, будет ее любить, пока она будет здорова, а если, не дай Бог, она заболеет, он просто с ней разведется, может она допустить такую мысль о браке? Все с легкостью заключают браки, потому что, я уже говорил, романтики люди, и все представляется вот очень красивым и очень хорошим, вот, а на практике жизни совсем происходит по-другому. Да так и происходит. Пока жена просто молодая и красивая, с ней живут. А когда она постарела, а мужчина еще, так сказать, в отцвете сил, то он ищет себе более молодую. Такая мораль сегодняшнего мира. И что в основе этой морали лежит? Любовь к себе, нежелание принести себя в жертву ради блага других. Я вот сейчас в связи с этими военными действиями, я постоянно думаю вот, о том, как молодые люди сегодня идут на войну, зная, что их могут убить. Как мама отдает своего сына, как жена отдает своего мужа. И вообще, правильно ли это, чтобы кто-то отдал вот своего близкого человека, просто отдал навсегда? И чтобы назад привезли в гробу обуглившее тело, которое, возможно, даже и не он сам. Вот такой конец. Сегодня такая реальность. Конечно, все наше естество встает против этого. Но с другой стороны, если умножить свое, так сказать, шкурное отношение к жизни, если умножить это, ничего не получится. Если я буду думать только о себе, если я не буду отдавать свою жизнь за свою семью и за свою жену, что же с ней будет? А если жена будет ко мне так относиться? А если пастор, добравшись до власти, будет думать о себе? И так далее. Наше общество поразило коррупция. Это самое страшное зло. Что такое коррупция? Это когда человек, становясь начальником или государственным служащим, прежде всего преследует свои личные интересы. Ну вы скажете, а чего он пошел работать тогда? Конечно, он преследует личные интересы. А как же тогда жить? Как же будет тогда, как будут работать врачи, пожарники, как будет работать милиция и так далее? Ведь они же должны служить нам, а здесь должен быть только закон любви. Здесь должен быть только то, о чем говорит Господь. Если капитан, когда тонет судно, будет думать о своей жене, о своих детях, о своих внуках и о том, что он им нужен, то он погубит всех людей. Он просто несостоятелен. Его просто нельзя взять на эту службу. Если пожарник, увидев огонь, будет понимать, что он не может войти в огонь и спасти женщину и ребенка, он не может быть пожарником. Вот поэтому Господь и говорит, кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, а при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. А что такое жизнь? А это вся сама жизнь. Это наша душевная и природная жизнь. Как в природе устроено? Побеждает всегда сильный. Сильный догоняет слабого, и что делает с ним? Съедает его. Вот такой животный мир. Ловят, значит, кто там? Волк ловит зайца, заяц там что там, ест траву, или там лиса ловит мышь. То есть вот такой круговорот. Они друг друга едят, и такая вот живая цепочка. Но человек есть человек именно потому, или божественность в человеке, дух в человеке, он призван отдавать жизнь за другого. Такова природа Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Почему Господь так поступил? У Него такая природа. Потому что любовь – это всегда жертва. Любовь – это жертва до самоотвержения. Иначе нет цены. Когда мы смотрим на этот текст Писания, нам кажется, что это какая-то фантазия. Вот. И поэтому мы, оставаясь христианами, мы просто переворачиваем этот листок. Обычно так делается всегда. Но когда мы начинаем мыслить о своей жизни, когда папа скажет сыну, все, тебе 18 лет, будь теперь здоров. И он бедствует, прочее. Он же хочет сказать, папа, ты же мой папа. Ты же не можешь кончиться папой, когда мне уже 18 лет. А как много сегодня мужчин бросает своих детей не 18 лет, а когда им 6 лет или хуже того, они говорят жене своей, убей его, сделай аборт. Нет папы, нет мамы, нет человека, нет пожарника, нет капитана, нет мужа. Потому что нет христианина. Потому что нет этого Божьего закона. Христос говорил, зерно, если падший в землю, не умрет, не может принести плода. Вот корень Евангелия. Жизнь, цена, жизнь приобретается только через смерть. И когда мы относимся легкомысленно к учению Евангелия, где определяется наше отношение с Христом, больше ничего в нашей жизни не получается. Никогда человек, если у него неправильные отношения с Богом, он никогда не будет иметь правильных отношений с мужем, с женой. Мы никогда не можем воспитать правильных детей. У нас ничего не получится в реп-центре. То есть получится, вот как у того на 12 шагах, тот, кто придумал эти 12 шагов человек, он, значит, придумал, как спасти людей от наркотиков, а сам умер от рака легких, потому что курил. Потому что курил. То есть можно человека научить не пить, не курить, не употреблять наркотики. Но его невозможно сделать человеком. Его невозможно сделать правильным человеком без учения Евангелия. И поэтому, отказавшись от наркотиков, он остается подлецом, вот, он остается хитрым, он служит себе, и все равно ничего не получается. И тогда сам человек думает, и родственники думают, а зачем его привели в церковь? И что с того, что он действительно, вот он был алкоголик, или он там наркотики употреблял, а теперь перестал употреблять наркотики, и порнографию по ночам смотрит, и жена ему не нужна, и деньги начинает тратить там, ну и на себя, и так далее. Почему? И люди разочаровываются в Боге. И вина наша, братья и сестры, потому что нельзя выбрасывать из Евангелия самое главное учение, всю суть. Почему человеку нужно возрождение? Почему Господь спасает нас через возрождение? Христос сказал Никодиму, кто не родится свыше, тот не может ни войти, ни увидеть Царство Небесное. Слово «рождение» говорит изменение природы. Вот у нас раньше была природа Адамова, природа грешная. Природа шкурная, которая думала о себе, которая, по сути дела, коррумпированная природа. Кстати, в английском языке грешная имеет слово, смысл слова коррумпированная. Я читаю на английском, раньше не мог понять, откуда там, значит, в церкви коррупционеры. Значит, испорченная – это коррумпированная природа, потому что она думает все время о себе. Стать человеком, просто состояться как человеком, настоящим человеком, чтобы исполнять функции просто в обществе. Капитана, пожарника, солдата, милиционера, мамы, папы, можно только принявши учение Иисуса Христа. И Христос говорит, что мы в нашей жизни все должны поставить на свои места. Там, где я нахожусь в роли отца, я или в роли мужа, там на меня распространяется заповедь: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть Господь в буквальном смысле ожидает, что каждый муж будет отдавать жизнь за свою жену. Но как же теперь быть, когда он пришел на свою работу, когда он пришел на свою службу, заступил пожарник на службу, у него есть жена, и у него есть дети. Все обязанности нужно исполнять соответственно своему времени и месту. И здесь одно с другим не смешивается. Поэтому в роли пастора я должен забыть все и действовать, отдавать жизнь за своих овец. В роли мужа я должен отдавать жизнь за свою жену. А вот уже как совместить все это, вот здесь Дух Святой должен и помогать, и нам объяснять. Но одно нельзя исполнить и пренебрегать другим. Нельзя одно выполнять за другое. Мы все в нашей жизни должны исполнить. Чтобы это произошло, Христос говорит: «И кто не несет креста своего, идет за мною, он не может быть моим учеником». Обратите внимание, если человек не взял крест и не несет, он ничему не научится, он ничего не поймет, ничего с ним не произойдет. Я говорил в прошлый раз, когда был эту тему, и говорил о том, что крест, вот когда Господь сказал эти слова, он еще на кресте не умер. Вот сейчас у нас крест поэтизирован, и когда мы говорим «крест», мы сразу вспоминаем там, значит, все наши поэтические мысли. То есть мы понимаем, что это крест Христа. Но когда Господь говорил о кресте, тогда не было еще Христа. Он еще не умер на кресте. В то время это было орудие казни, на котором распинались разбойники. Вот. Это была ужасная казнь, потому что они до несколько суток мучились вот в конвульсиях. И когда Господь сказал, что кто не несет креста своего, то это было понятно, что человек должен взять орудие смерти и вот с этим орудием смерти следовать за Господом. То есть человек должен умерщвлять себя. И Господь говорит, во-первых, что кто не возненавидит самой жизни, сама жизнь вступает в противоречие с нашим долгом. Долгом отца, долгом мужа, долгом пастора и долгом христианина. Почему? Потому что везде требуется время. Вот эти люди купили поле, купили волов или женились, и у них возник долг перед теми обстоятельствами жизни. Как бросить свадьбу, как бросить поле или как бросить волы. И вот наша жизнь, наша природная, естественная, правильная жизнь вступает в противоречие с нашим долгом по отношению к другим, по отношению к своей семье, по отношению к обществу, к государству, вот, и тем более по отношению к Богу. И вот здесь Господь говорит о том, что нужно взять крест, чтобы умертвить себя, умертвить наше эго-я, ибо понять, как в каком случае мы должны правильно поступить, можно только при руководстве Святым Духом. Мы не можем пренебрегать ничем, как я уже сказал. Мы должны быть одновременно верны во всем. Но ведь вполне понятно, что когда гибнет солдат на фронте, он не может уже заботиться о своей семье. Вполне понятно, что часто люди гибнут при исполнении служебных обязанностей, вот, и они не могут исполнять ответственность на других фронтах. То есть там, где потребует от тебя твой долг, потому что как человек ты занимаешь свое место в церкви, в семье и прочее, ты там должен отдать свою
жизнь.
И вот здесь, когда люди идут... К чему Господь сказал эту притчу? Господь сказал притчу к тем, кто к Нему идут. Одни вообще не дошли, а другие пришли, но им не сказали, что для того, чтобы быть христианином, нужно взять крест и следовать за Иисусом Христом. А если человек не возьмет свой крест и будет следовать за своим крестом, что получится? Он не сможет быть моим учеником. Вот почему получается. Человек ходит всю жизнь в церковь. Он слушает 52 проповеди в воскресенье. А еще если в воскресенье вечер, разбор, если прибавить домашнее задание, он постоянно слушает проповедь Евангелия. И не получается. Он еще сам доволен. Вот он пришел к Богу, он уверовал. Вот эти вопросы он ответил. Что надо там, значит, он сделал. Он учит наизусть, он читает Библию по плану. И все, и он такой радый, что все, уже рай начался. Как только началась жизнь, он вдруг обнаружит в себе вот этот вот закон греха, закон эгоя. Он начинает поступать как эгоист, и близкие его в шоке. Праздник закончился. Медовый год прошел после крещения, или после там реп-центра. И ничего, как бы, жили в этой радости, в ожидании, а потом все началось по новой. Потому что человека не научили взять крест и идти на Голгофу. Потому что пожарника научили, капитана научили. Вчера читал одну статью, один человек пишет, война началась с Украины-России год назад. Год назад, значит, пересекал один человек границу. Пожарники стали делать обыск и, значит, увидели у него оружие. А тот хватает, там, значит, он весь был, значит, с поясом смертника. И он, значит, хватает этот вот, взрывает сам себя. И второй пограничник, чтобы спасти всех, значит, людей, накрывает его своим значит, вот, телом. Вот. И, кстати, не было никто не умер, а этот человек сильно пострадал, очень сильно пострадал, который накрыл своим телом. Кто его научил? Вы знаете, что я прихожу к мысли? Я прихожу к мысли, что современное христианство учит христиан быть хитрыми. В Америке был такой случай. Значит, двое женщин пошли в большой магазин. Вот. И там, значит, им понравились некоторые вещи, и они их спрятали. Значит, взяли и спрятали. На кассе рассчитались, вот, а потом у входа их, значит, секьюрити останавливают и говорят, вы, значит, вот взяли вещи и не расплатились. Мы расплатили, все нормально. А им говорят, вот идемте сейчас, значит, вот, и мы вам покажем по телевизору, как вы прятали эти вещи. А нам телевизор грех смотреть. Так вот, я думаю, что часто получается так. Вот вокруг нас общество. Люди идут на войну, а нам грех стрелять. Ну, грех людей убивать. Поэтому мы на войну не идем. Ну и так далее. Война, налоги там и прочее. И пристраиваемся таким образом и в церкви. Везде хорошо. Везде все. Капитан должен тонуть, пожарник должен гореть, пограничник должен защищать своей грудью. А у нас уже рай на земле. И этот рай доходит до того, что ад превращается в самой семье. Человек эгоист. Он никому не подчиняется. Он в церковь приходит, все вокруг него пляшут. Домашние задания он не хочет выполнять, так он не хочет читать, так он не хочет думать. Он вообще никому ничего не должен. Что вы мне к чему-то... Все люди кругом что-то кому-то должны. До жизни своей. Это человек в обществе, потому что он христианин, он уже там, он уже совсем другой в мире. И здесь он тоже абсолютно свободный. Я начинаю понимать, что современное учение, которое проповедует, оно вообще обезличивает христианина, оно калечит его, оно обманывает, оно вводит в заблуждение. И что же Господь говорит? Не может быть моим учеником. То есть он ничего не научился от Господа и ничему не может научить других. Поскольку он не научился, он ведет себя безобразно. Да, он научился слаживать руки, вести себя благочестиво, читать елейные речи, ну и так далее. То есть ритуал. Как в церковь. Вот люди приходят, женщины там одеваются, как положено, мужчины тоже, все тихонько себя ведут, что-то там поют, иконы целуют, все они как бы вот выполняют. А вышли, какие были, такие остались. Вот точно и сегодня церковь превращает людей в таких прихожан, которые думают, что исполняя вот эти вот все ритуалы, они, а что, десятину даю, то делаю, то хорошо. А что у меня в душе, это уже совсем другой вопрос. Вынули из Писания вот это вот главное, вынули, отвергнули крест Господа Иисуса Христа, и ничего не получается. Мы организовали тропинку, и мамы наши водят своих детей. Там их учат петь, там или что там, лепить. В школе вот их там сейчас расскажут им про царя Давида, про Голгофу им расскажут. В тропинке научат их там, значит, лепить, играть и все прочее. И мама тешит себя мыслью, что из него получится христианин. А рядом ходит девочка, христианка. И они вступят в брак, и мама и папа будут довольны, потому что у них будут муки христианами. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Пока есть время, пока есть время. Надо понять Евангелие. Надо вернуться к Евангелию для того, чтобы не погубить собственных детей. Если бы мы имели достаточный разум, мы бы посмотрели, как это не работает сегодня во многих семьях. Потому что мужья не отдают жизнь за своих жен. Жены не повинуются своим мужьям. Дети не повинуются своим родителям. То есть сплошной абсурд христианства. Там нет ничего божественного. Там только одна просто красивая оболочка. Просто позолоченная купола. Что еще говорит Писание? Не может быть моим учеником. Это значит, братья и сестры, человек, ну вот не может учиться. Пришел человек там учить что-то, вот, ну, например, на художника, ему говорят, ну нарисуйте что-то. Он там что-то нарисовал, ему говорят, вы извините, ну с вас художник не получится. Потом он в музыканты пошел, ему напели мелодию, говорят, повторите. Он, значит, промурлыкал в ответ, ему говорят, с вас музыканта не получится. Почему? У человека нет слуха. Вот нет слуха, и все. Христос говорит, не может быть моим учеником. То есть вот когда происходит принятие креста этого личного, вы понимаете уже, я говорю это в связи с предыдущими всеми проповедями, что отвержение или исполнение своего долга возможно только тогда, когда мы отвергнем свое «я». И только тогда Дух Святой начнет нам объяснять, и мы прочитаем внимательно это местописание и поймем, что оно значит. А так мы его столько раз прочитали и понимаем, что там какой-то неправильный перевод, и вообще это нас не касается. Мы уверовали для того, чтобы хорошо жить, для того, чтобы у меня была семья, вот, и все прочее. То есть мы отвергли это учение, и вполне естественно. И каким же образом происходит понятие этого, ученичества, когда я отвергаю сам себя? То есть, когда я отвергаю свое эго-я, как Павел говорит, уже не я живу, но живет Господь. Когда я это понимаю не своим умом, а Дух Святой мне открывает. То есть, когда я отвергаю свое я, и вот когда человек берет крест и понимает, что мое я отравлено старой природой грехом, оно отравлено, и я его ненавижу, свое я, не личность свою, а свое я, свое испорченное природой я, и я ищу избавление от Господа. Я говорю, Господи, я готов идти этим путем страдания. Господи говорит, хорошо, ты готов идти путем страдания. И посылает страдания. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Какое скорбь? Пришел человек в репцентр, а ему говорят, будешь во всем слушаться, иди туда, поставь это, иди сюда. Он 2 недели пробыл. Это невозможно, это каторга. Все. Человек не может научиться слушаться старших. Повиновение – это основной закон природы. Что сделал дьявол, когда восстал против Бога? Он отвергнул волю Господа. За что умер Господь Иисус Христос, братья и сестры? Вы помните, как он молился в Гефсимании? «Отче, если возможно, доминуй чаша сия мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Чаша – это был вопрос спасения. И он говорит, «Господи, доминуйте я, если возможно, доминуйте я чаша, то есть мне не страдать». Он был готов на это. Он ставил это, то есть он не держался, Господи, я обязательно умру. Нет. Ему было очень тяжело, и он мог так задать вопрос. Но у него было последнее, через что он не мог переступить. Но ничего я хочу, а чего ты? То есть
мы всегда можем колебаться, сомневаться, уставать, вот как Господь. Если возможно, доминует чаша сия мимо меня. Он ради этого пришел. Но когда есть железное правило, железный закон, воля Божья, то тогда это нас сохранит. Но воля Божья – это есть отвержение себя. Потому что он-то знал, что воля Господа, воля Отца, чтобы он умирал. Ну так или нет? И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Христос-то это знал, что воля такая. Но он не мог, настолько было сильно это страдание, что он обращается к своему отцу о милости и говорит, если только можно. То есть у него явно выражена позиция его души. Если бы это было можно, я бы этого так хотел. Так хочет душа. Если можно, душа Христа не могла страдать. Но, говорит, ничего, я хочу, а чего ты? Почему Христос победил? Христос победил, потому что отвергнул свою душу. Наша душа нам не советчик. Даже душа Христа, его человеческая душа в человеческом теле, она не могла принять страдания. И он, можно сказать, совершил этот подвиг и победу тем, что он отказался от своей души. Он отдал ее в буквальном смысле на крест. А если точнее сказать, он стоял на воле Господней. Так вот, послушание – это есть воля Божия. На все есть воля Божия. И если мы поставим в своем жизненным правилам во всем повиноваться Богу, а не повинуемся мы как? Мы перелистываем места Писания, которые нам не нравятся, которые нам не совсем понятны, как этот текст. И мы выбираем то, что нам нравится нашей душе, и чашу, мы отказываемся от чаши, потому что мы говорим, Господи, я не хочу эту чашу. Я не хочу, и я не буду ее пить. А он говорил, если можно, доминует, но да будет воля твоя. Вот это есть распятие, это есть закон. Это закон Божий, который исходит из божественного естества. Даже Христос проходил через это борение. И если мы не отвергнем свое «я», и если мы не возьмем свой крест и не последуем за Господом, ничего с нами не получится. Смотрите, братья и сестры. К примеру, будем говорить, встречаю я человека, и он начинает меня поносить. А я пастор, и он начинает меня поносить. Либо мне позвонили и сказали, вот вы знаете, вот такой-то человек на вас говорил вот такие-такие вот вещи. Как человек, как я реагирую? Я считаю, что если я пастор всю жизнь, что-то такое вложил, я достоин уважения. И когда такой человек, как бы скажем, в мой адрес говорит вещи совсем не соответствующие. Ну, самое малое, это надо просто легко обидеться. Просто легко оскорбиться. Вот такое как бы вот. Ну, а самое плохое, человек уже начинает косо смотреть, он уже не так радостно этой овечке жмет руку, вот, ну и так далее, потому что недостойное поведение. Это я веду себя как человек. А как я должен поступить? Как пастор или как христианин? Могу ли я сказать, только лишь потому, что ты вчера это говорил, я с тобой не хочу приветствоваться, а кто ж тогда ему поможет? Ну, у нас, слава Богу, много служителей есть. Если сын поступает неправильно, если муж поступает неправильно, если жена поступает неправильно, и начальствующее лицо, старший, начинает поступать по своей душе, что происходит? Происходит распад. Почему Слово Божье говорит «любите», «долготерпите»? Слово Божье говорит «любовь никогда не перестает», потому что все построено на жертве. Я не могу простить, пока не отвергну себя. Я не могу простить. Почему? Когда меня оскорбили, когда меня обидели, когда со мной поступают несправедливо, я должен как-то реагировать на это. Но когда я прощаю, вот тогда я отвергаю все свои душевные вещи, ибо я поступаю по духу. И тогда начинается не просто победа, тогда победа происходит, потому что сатана толкает нас на душевную жизнь, а Господь зовет нас к самоотречению, ибо в самоотречении победа. Но я хочу сейчас еще о другом сказать, братья и сестры. Кто не несет креста, тот не может быть моим учеником. А кто несет крест, это мой истинный ученик. А что значит истинный ученик? Это не просто последователь. Это человек, которому пропели, он услышал мелодию и взамен пропел. А если он 5 лет научился, он вышел мастером. То есть, когда человек берет крест и идет за Господом, он тогда начинает учиться. Это пароль. Вот есть такой пароль. Нажал, допустим, код и вошел в парадную. Не знаешь циферки? Стой и ночуй. У меня дедушка старенький был, при смерти уже был. Он посадил за воротами, значит, дерево. И уже еле ходил, значит, и все время выходил за ворота полить дерево. А я ему запрещал, говорю, пойдете, вот горе будет. Вот. И он тайком это делал. Однажды прихожу, смотрю, мой дедушка перед калиткой, значит, на ведре сидит. Он, значит, взял ведро, вышел полить, а калитка захлопнулась. А он циферки забыл. У нас цифры надо нажать. И сидит вот перед этим ведром, я не знаю, час или два сидит и смотрит, значит, вот в эту дверь и не может зайти. Пароля не знает. Вот кто берет свой крест, это есть пароль. Когда человек взял свой крест, когда человек готов на это отвержение, не только себя, потому что чаще всего он прячется человек за спину своей жены. У меня есть жена, я должен о ней беспокоиться. Я должен заработать деньги. Я должен сделать то. И прячет свой эгоизм, прячет свою христианскую несостоятельность. Нужно признаться, что когда ты возьмешь крест и отвергнешь все, и прежде всего себя, только тогда ты сможешь стать и мужем, и отцом, и пожарником, и капитаном. Потому что здесь божественный закон действует. Так вот, когда человек берет крест, он начинает жить настоящей христианской жизнью. Он страдает, его обижают, он запаляется. Потом Дух ставит его рассудок на место. Он любит, он прощает, он покрывается. И он входит в духовный мир. Люди, не берущие креста, люди, служащие сами себе, по сути дела, идолопоклонники. Они пляшут постоянно вокруг своего себя «я». «Я» – это центр вселенной. Ему сказали, он сел, обдумал, значит, все подумал, все. И решает, как это будет так. Он не смотрит, как это написано в Писании. Ему просто больше ничего не видно. И он не учится. И мы свидетели, вы посмотрите, возьмите все случаи, все несчастные случаи в христианстве, все несостоявшиеся семьи, все несостоявшееся христианство. Я уже не говорю о прямых отпадениях. Просто человек, когда никакой, просто когда семья не имеет избытка, вы увидите людей, которые не несут своего креста, которые не знают пароль. Они не могут войти, они возле двери Царства Божия находятся и тупо сидят на ведре, не могут туда зайти. Они только в списках записались, в водичке они покупались, а дальше зайти нету пароля. И это не важно кто. Это может быть проповедник, учитель, регент или прочее. Все, он рассказывает красивые сказки, но они никак не работают. Почему? Потому что, говорит, не может быть моим учеником. Но когда человек знает этот пароль, когда он живет по этим библейским принципам, когда он стоит на Евангелии, он стал учеником Господа Иисуса Христа. Конечно, он много не знает. Он делает многие ошибки. Но он же идет правильным курсом. И чем больше он учится, тем больше он может научиться. Он может быть не красноречив, он может не иметь даров, но он расскажет нам по существу. Он просто расскажет свой опыт, и человек поймет. Попечитель, который обучает ученика, если он не взял креста, чему он научит своего ученика? Это просто будет еще одна заблужденная душа. Помните, Павел говорит, я чист от крови всех, потому что он говорит? Потому что возвещал вам всю волю Божию. Я знаю, братья и сестры, что некоторым в нашей церкви не нравится учение о кресте и учение о грехе. Передайте им, что я их люблю, я о них молюсь. Почему? Потому что я знаю, это трудно принять. Но я должен это сказать. Должен сказать, братья и сестры, потому что я скорблю, когда уходит человек в мир. Когда он еще в реп-центре, а я знаю, что он уже все равно уйдет. Потому что он не взял крест. Он не отвергнул себя. И он не отвергнул всю свою жизнь. И я знаю, я уже вижу это. Я не могу ему лично сказать. Я могу вот только вот так вот сейчас сказать, что это ничем не захочется, не кончится. Человек-то думкой богатеет он. Он думает, что если уже человек принял крещение, уже все хорошо. Да не крещение нас спасает. Я страшно переживаю, вот сейчас в Донецкой, Луганской области забирают молитвенные дома. Где-то дом разграбили, где-то сделали штаб. В Луганской области пыточную сделали, церковь. и думаю, почему Господь допускает так, что забирает у нас самое святое? Да потому что самое святое – это не дом. И даже самое святое, братья и сестры, не мы, вот поместная община. А самое святое – это Христос, в котором мы, я и вы, и мы там в нем стали братьями и сестрами. Вот это самое святое. И даже если бывает так, что кого-то арестовали на 10 лет, и он потерял общение с церковью, то во Христе он остается сильным. Я думаю, если бы вот рассеялись мы, как помните, в Иерусалиме гонения, и церковь рассеялась. И написано, что рассеявшиеся ходили и благовествовали. И там, где они благовествовали, возникали церкви. Вот если бы рассеялся, уедет какой-то браток или какая-то сестричка за 1000 километров, да попадет в враждебную среду, даже не в тюрьму, а просто вот куда-то попадет. Что с ней произойдет? Останется в ней христианство или не останется? Вы знаете, это очень большой вопрос, чтобы на него ответить. Ибо я вижу, братья и сестры, вот эту легкость, вот эту поверхностность, вот эту литургичность, вот это просто позолоченные купола, вот это просто христианское поведение. Вот. И люди думают, что это настоящее христианство, что это им поможет. Да мертвому припарки не помогают. И от этого возрождения не получается. Нужно быть, вот, возьмите, говорит, крест свой и следуйте за мною. Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек? Имеет ли он что нужное для совершения? Дабы, когда основание положит основание, не может и не сможет совершить. Все вещи, видящие не стали бы смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Вот это Господь как раз описывает тот случай, когда за ним пошли, а потом дальше денег не хватило, христианству не хватило ресурсов строить дальше эту башню. Ура, мы уже христиане, мы новая жизнь. Объявили всем, все прочее. Начали жить, а потом скандал, а потом свора, а потом грех, а потом все прочее, и все люди смеются. Вы видели этого христианина? Почему? Да потому что нужно посчитать, что нужно для того, чтобы ты стал христианином. Что нужно, братья и сестры? Нужно взять крест. Нужно отдать себя на этот крест. Нужно возненавидеть все. Все. То, что мешает нам исполнять наш долг по отношению к всему этому. Нужно возненавидеть саму себя, свою природную жизнь, потому что она ищет своего. Господь говорит, все ищут, или Павел говорит, все ищут своего, но не только не того, что угодно Господу. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Мы стремимся иметь всегда знания, опыт, деньги. И человек всю свою жизнь строит на то, чтобы это приобрести. Я не сказал, что это не надо. Но от этого нужно отказаться, как от главной опоры нашей жизни. Это не первично. Оно не должно управлять нам. Если у человека только вот эта вот мысль, любой ценой вот это вот сделать, ничего не получится, он эту башню построит до половины, а чаще и не выше. Почему? Господь говорит, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Когда мы с вами употребляем уже поваренную соль, вот, где 100% соли, нам тяжело понять, что-то, как соль может потерять силу. А вот в то время не было, то есть соль не вываривали, не выпаривали, а соль добывали, и она была с примесью. Вот, бывает где-то чистая соль, мы вот были на Мертвом море, видели это, а где-то есть соль в камне. Ее вот крошили в камень, промыли, земля вся вымылась, и осталась соль с примесью камней. Но ее отделить оттуда невозможно, она как бы в этих камушках. И тогда вот в такой материи хозяйке, когда надо было посолить, значит, что-то, она воду, она туда окунала, и вода вымывала соль, а камушки оставались. И вот приходило время, когда уже камушки остались, а соли нет. Но торбочка соли, она называлась солью. И вот осталось вот это вот там только камушки, и уже сколько ни опускай, самой соли нет. И Господь говорит, что соль – добрая вещь, но если она потеряет силу, как исправить это? И как исправить? А говорит, ни в землю, ни в навоз не годится. вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышать, да слышит. Как эта соль. Когда человек загорелся, в нем немножко есть вот этой соли. Если посолить, он уже христианин. Он уже с буклетом пошел свидетельствует, он уже проповедует, он уже поет, он жену обнимает, мы, говорит, будем жить теперь, где тут жить, вот, и так далее. Строит, либо он так вот себе вот просто живет. Но придет время, и водичка вымоет эту соль, и там ничего не останется. Потому что нет источника, потому что нет отречения, потому что со Христом соединиться можно только на кресте. Есть хороший стих был, без креста невозможно обнять Христа. Для нас Христос остается постоянно на кресте. Почему, братья и сестры? Потому что, как я уже говорил, сегодня нам надо говорить: Господи, очисть меня, мои грехи Твоей кровью. То есть, когда мы просим прощения, Он должен заплатить своей кровью. То есть, образно Он постоянно висит на кресте. Без креста ничего не получается. И когда мы таким образом общаемся с Ним, принимая Его крест, и вознося себя самого на этот крест, тогда соль постоянно наполняет нас. Тогда мы чувствуем движение Духа, мы чувствуем силу Святого Духа. Есть ученичество, и поэтому Господь говорит, что если соль закончится, и она не пополняется, то ничего из этого не получится. Кто имеет уши слышать, да слышит. Можно проверить, братья и сестры, почему Господь такое говорит. Вот Он говорит, кто имеет два уха, он должен услышать. Вот. И поэтому, когда он говорит «слышит», то есть это должно дойти, надо уловить эту внутреннюю мысль. Последний я заканчиваю. Пример апостола Павла. Мы знаем этого человека как великого апостола, сильного. Он имел большие богооткровения, написал большинство книг Нового Завета. Как он жил, его опыт. Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот здесь нужно понять, что Господь не зовет нас в пустыню, не посылает нас в монастырь, не говорит нам оставить наши церкви, не говорит нам, чтобы мы не имели домов, машин. Он всего этого не говорит. Он хочет поставить все на свои места. Прежде Христос, прежде крест. И вот только с позиции креста мы можем пользоваться этим миром. Почему Писание говорит, пользующиеся этим миром должны быть как не пользующиеся. И только с позиции креста. Освободился один, значит, пресвитер в годы гонений, а во время гонений, значит, церковь прекратила собираться. Молитвенный дом отобрали, люди собирались по домам, непосильные штрафы, и все, церковь не собирается. И он освободился, жена ему это рассказывала, ну, как, говорит, немедленно, говорит, собирай народ, скажи, пресвитер освободился. Народ собрался, милиция приехала, вот, вызывает его. Анатолий Иванович, ну, у тебя голова на плечах есть? Что ж ты делаешь? Вот сейчас смотри, мы тебя снова посадим, и жену посадим за то, что в вашем доме собрание. Детей заберем. И что из этого получится? Ты подумал о себе? Он говорит, поздно. Я, говорит, и дом, и жену, и детей, и себя уже положил на жертвенник Божий. А там вы разбирайтесь с Богом. Посмотрели, развернули, и церковь воскресла. Надо было, чтобы кто-то лег на жертвенник. Никакие власти, никакие болезни, никто не сильнее Христа. Только Христос хочет, чтобы он был в центре, потому что от него вся жизнь, от него вся помощь, от него все воскресение. И поэтому Павел говорит, я от всего отказался не для того, чтобы не жить. Как же не жить? Он ел, пил, спал, там, ну и так далее. Он не призывал к безбрачию. То есть христианство – это нормальная жизнь. Кто ж придет ко Христу, если мы будем уходить в пустыню? Кто ж не придет? Но когда он от всего отказался, это все перестало им руководить. Вот говорят, кто не был влюбленным, тот не был дурным. Потому что любовь – это есть временное безумие, особенно первая любовь. Все, человек не ест, не спит, вот это гормоны заиграли. И что происходит, когда человек вот под этим влиянием делает решение, то есть он женится, это же глупость. А когда произошла ссора в браке и обидел там муж жену. И вот под этой обидой она принимает решение. Что из этого происходит? То есть, когда человек принимает решение своей душой, неважно, какие в ней происходят процессы, это всегда глупость. Но и когда нет Христа, человек принимает. Почему Ева захотела сильно яблоко? Потому что она давала знание. Сколько сегодня людей снова и снова тянутся за этим яблоком. Поэтому Павел говорит, я от всего отказался. В другом месте он говорит, я ничем другим не хвалюсь, как только крестом Господа Иисуса Христа, которым я распят для мира, и мир для меня распят. Вот это состояние. Все это не имеет ценности вне Христа. Приобретая Христа, во Христе он обретает жизнь земную и жизнь вечную. Аминь.
See you.